Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио «Вера». Здесь у нас в гостях протоиерей Александр Талькевич, настоятель храма апостолов Петра и Павла в городе Шилке Забайкальского края. Отец Александр, вы несколько раз говорили о детях, о том, что ваши дети, ваша опора и чуть ли не основной ударный состав в экспедиции зачастую. С большим уважением мы говорили о ребятах, о подростках, которые ликвидировали, помогали ликвидировать последствия наводнений, как взрослые бойцы выступали, а зачастую и лучшие, и организованные, и самоотверженные. Вот я бы тут как раз бы особо подчеркнула слово «уважение». Меня вот это, я на это обратила внимание. Редко приходится сталкиваться с тем, чтобы взрослые именно с уважением говорили о подростках, который хорошо делает свое дело. Этого не хватает. Я вот предлагаю об этом поговорить, поговорить о вашем казачьем корпусе, казачьей школе. Я знаю, что туда очередь уже сейчас, и будете вы расширяться, и детское подворье будет. То есть глобальное воспитание практически о том, что из этого выходит, и про школу.
Да, конечно, у нас выходит намного меньше, чем мы хотели, у нас амбиций больше, чем возможностей, но, тем не менее, мы хотим, чтобы для нас школа была не только образованием, но в основном воспитанием. Потому что, знаете, вот я 15 лет провожу один эксперимент, задаю людям, которые приходят в храм, один тот же вопрос. И мне теорему Ферма рассказали всего два человека. Два человека, и то одна была педагогом по математике, да, а второй защищался на эту тему.
Ну, это не считается.
Да. И вот, в принципе, люди, вот, если начинаешь спрашивать тригонометрические какие-то функции или там химические какие-то сведения очень узкие, да, начиная вот там щелочи, когда вглубь уходишь знаний, ну, получается, что не у каждого в голове эта информация сохранилась. Не потому, что они там какие-то глупые там, или нет. Нет, все нормальные люди, все. Но просто та информация, которую подчас дают в школу, она не востребована в жизни, и люди этим не пользуются. Пользуются только те люди, которые специально занимаются этим вопросом. А востребованная, оказывается, та информация, которая в повседневной жизни нужнее, особенно в наших условиях, где надо выживать, вот, это умение работать с сельхозоборудованием, да, умение сажать, умение, знание сельскохозяйственных нюансов, животноводство, знания и каких-то ветеринарных, каких-то механизационных вопросов. Вот эти вопросы остаются как бы нашей школы непокрытыми, и благодаря этому, вернее, вопреки вот этому, люди выходят из школы, они там по экзаменам сдают какие-то оценки, какие-то баллы получают, а в конце концов они выходят в жизнь не готовыми к жизни. И это большая проблема, потому что наша задача не дать им образование, а воспитать их. Вот я опять оговорюсь, я всегда своих мальчишек оцениваю по степени готовности идти со мной в разведку, или мне готовности идти брать с собой их в разведку. Если при всех их недостатках чисто человеческих, да, бывает, ну, мальчишки, это же шкодное такое народонаселение. Я посчитал, чтобы вырастить полноценно одного мальчика, нужно родить три девочки. И вот эта сдерживающая сила девочек, она более-менее даст возможность не упустить мальчика. Но у меня так не получилось. У меня среди все равно их этих больше получилось мальчишек.
И а те сколько, мальчиш... сколько?
Ну, у меня 5 мальчишек и 12 девчонок.
Сколько?
Ну, у нас 12 человек в семье. Угу. Вот, 5 мальчишек, 7 девчонок. Угу, угу. А по логике должно быть 15 девчонок, чтобы все это сдерживать. И те мальчишки, которые у нас сейчас учатся, для них тоже этой сдерживающей силы не хватает. И поэтому мы им создаем условия, когда у них просто нет свободного времени. Наши бойцы заходят в школу утром, выходят оттуда вечером. И у нас остается... Все уроки у нас уже сделаны к вечеру. И у нас остается спортивная подготовка, у нас конюшня, у нас какие-то бытовые вопросы, которые нужно решить, и успеть долететь до подушки и уснуть.
А не по дороге уснуть.
Ну да, мы стараемся их выматывать настолько, но не физически выматывать, а настолько много делать мероприятий за сутки, чтобы они уставали. уставали, как говорил мой ротный, солдат без работы, потенциальный преступник. Вот, и им это интересно. Они в наряд на конюшню, они просятся, потому что это кони, можно там его не только почистить, можно и почесаться рядом с ним, можно его там в нос поцеловать.
У него фуфырка, как говорит один мой знакомый ребенок, фуфырка.
Вот, ну, кони — это вообще отдельные, кони, лошадь, собаки — это отдельные существа, это совсем не куры, свиньи. Вот, и процесс общения, он занимает очень много времени. Я вот сейчас вспоминаю, знаете, я вспомнил одну ситуацию, когда со мной мы ходили на мраморное ущелье, и Машка сказала, что если я вот этих двух бандитов не возьму с собой, то я вообще никуда не пойду. Ну, мне пришлось, ультиматум, пришлось этих двух с собой брать.
Старших?
Средних. Угу. Старшие уже учились к этому времени. Этому было там 14, Тёме, а Ване было 13. И вот мало того, что они физически нам помогали, и еще последний подъем, я вспоминаю, брали, шел с нами редактор нашей газеты Саша Кузнецов, он говорит, я хочу понести крест. У нас задача была поставить крест на макушке. А я говорю, ну, во-первых, он тяжелый, 17 килограмм. Во-вторых, мистическое назначение его как предмета очень своеобразное, поэтому, ну, как дотянешь, не дотянешь. Ну, так настойчиво требовал, что мы дали ему крест, неси. И вот последний бугор мы взяли, скалу поднялись, я смотрю, сидит Саша беленький. Я думаю, ну, все, горняшка началась. Говорю, что, Сань, сердечко нормально подкачали, мужик. Ты знаешь, говорит, я только что собрался лететь вниз с крестом вместе. Ой-ой. Сорвался со скалы и подвис там на краешке. Один, говорит, твой бандит меня поймал за шкирняк, а второй, говорит, вытаскивал из-под меня камни и привязывал меня к скале до тех пор, пока я не зацепился. Mm. И вот, когда мне там матушка говорит, слышь, говорит, вот этим вот надо всыпать. Ну, не физически сыпать, а вот я понимаю, что они как бы достойны наказания. Я так думаю, ну, они, конечно, достойны того, чтобы всыпать. Но вот я вспоминаю, как они...
Все мы достойны.
Да, я вспоминаю, как они там, вот Саша висит там на скале, и вот эти два, которым надо всыпать, они сидят вокруг него, они висят там на краю, да, и привязывают его к скале, и не бросают его. Я думаю, да ну их... Понятно. Что они там сделали? Ну, разбили, ну, сломали. Ну, в конце концов, какую бы пакость они не совершили, я на себя, в себя в детстве вспоминаю, что я мало пакости совершил, что я мало розеток сжег, что ли, что я мало ракет запустил в занавеску, а не в окно, мало гранат взорвали мы в свое время, что ли. Ну, чем мы только не занимали в своем детстве, и, слава тебе, Господи, выжили. Но, тем не менее, я думаю, вот всыпать-то надо, а в разведку кого возьмешь? Вот этих и возьмешь. И я думаю, да, ладно, потом. Маме говорим, конечно, что мы всыпали, мы у мамы потом просим прощения, но вот я думаю, что для меня процесс, может, я перерос уже процесс, вот когда в воспитании, ну, участвует этот вот механическое желание механически воздействовать на людей. Совершенно никакого не осталось.
Это даже с собаками не всегда помогает.
А не помогает. Я убедился просто, что не помогает. Даже, ну, самый простой эксперимент. Назовите человека дураком. Он что, от этого умным станет?
Да нет.
Совершенно нет. И поэтому смысл называть его или констатировать, даже реальные факты констатировать, бесполезно. Чтобы сделать человека умным, нужно его обучать и воспитывать.
И пример подавать.
Только всего.
Я расскажу вам сейчас историю. Собственно, причина моего плохого настроения уже несколько дней. Я буду второй раз в эфире рассказывать, но она меня, правда, очень сильно потрясла. Это у меня на глазах случилось в московском центре, где выдают документы. Обычная очередь, обычные люди. И народ гоняет туда-сюда. То есть ты стоял очередь, пошел с бумажкой, вернулся, прошел без очереди, с бумажкой. Ну, вот как бы вот такая идет кооперация, броуновское движение. И беременная женщина возвращается, заполнив там какую-то бумажку. И ей наперерез бросается парубок. 13-14 лет вот так вот на вид. Я здесь стоял. Физически перегораживаю я дверь кабинета и отталкиваю ее. Она говорит, ну, я уже там отстояла, я вышла на минуту там за бумажкой, а мне все равно. Я смотрю на эту картину и думаю, где же твои родители? И выясняется, что родители здесь же. Подходит мама и говорит: да, мы здесь стоим, идите отсюда. Она говорит: ну подождите, я уже один раз отстояла, я на 9-м месяце. Мама говорит: а мы тоже на 9-м месяце. И у меня ужас такой, даже не от того, что эта женщина так себя ведет, вот мама этого подростка, ну, от того, мне самое страшное, то, что она его воспитывает.
Ну, да-да-да, это процесс воспитания.
Я чему она его учит? Зачем она так делает? Что вообще происходит? Я, простите, что я столько раз произнесла местоимение «я», но это я просто говорю о личных очень глубоких впечатлениях. Я пришла домой с плохим настроением. Я на следующий день проснулась, не понимая, почему у меня такое отвратительное настроение. Вспомнила эту вчерашнюю историю, поняла, почему оно у меня такое отвратительное. И я несколько дней переживаю, пытаясь со всеми на эту тему говорить. Ну, понятно, что всякое бывает, и люди разные, и не надо все равно их осуждать. Но когда ты именно сталкиваешься с процессом вот этого воспитания, когда вот это вот формируется, вот эта вот разность, приходила Анна Витальевна Громова, и мы говорили, она рассказывала про то, как в царской семье у детей был свой бюджет на благотворительность, и взрослые им помогали справедливо распределять средства между нуждающимися, помогать друг другу, да? То есть учили вот этому, с одной стороны. И я говорю с Анной Витальевной, прихожу в московский центр и вижу совершенно другую, противоположную историю, тоже историю воспитания. Вот что это вообще, где мы, почему так, и что с этим делать?
Знаете, я заметил несколько таких явлений в Москве, но я думаю, что в Москве, не только в Москве, наверное, когда при мне несколько раз уступали, ну, я принципиально не сажусь никогда в транспорте сидеть, потому что зачем садиться, если придется вставать. Женщине уступают место мужчины, достойный поступок для любого мужчины, потому что мужчина – это существо сильное. Оно способно физически переносить большие нагрузки. И поэтому, когда мужчины сидят при женщине, когда женщины стоят, я... Ну, мне очень сложно воспринимать этих людей как мужчин. Это недостойное поведение и недостойные поступки. Как личности я их не собираюсь оценивать, но поступок не очень красивый. У нас вот в свое время меня бы, если бы мой дедушка увидел, что я сижу, когда женщина стоит, ой, не приведи Господи, даже боюсь представить. Так вот, при мне несколько раз мужчины уступали женщинам. И женщина вместо того, чтобы сесть, сажала туда своего сына. Это очень неправильный поступок. Женщина должна сесть, а сын должен стать рядом и охранять ее. И, я не знаю, там, сумку ее подержать, там это, он должен оберегать ее и всячески стараться обеспечить ее безопасность, ее удобство. А мамы, сами того не понимая, им легче постоять. И вот и эти маленькие человечки, они вырастают не мужчинами, понимаете? Им не дают совершить мужской поступок. И они вырастают маленькими такими вот эгоистиками, эгоцентристиками, я не знаю, как вот это. Все для них. Им и место, им и лучший кусок. И первый кусок кому? Хозяину дома, отцу. Нет, вот это вот накормить, напоить там это.
Папа, да.
Папа – это центр вселенной. Да. Да, центр вселенной – Бог, простите. А вот
Центр семьи.
Центр семьи – это папа.
Тоже Бог и папа.
Папа в семье – это священник, мама – диакон, а дети – это народ. Но вот в этой схеме мужчин, мальчиков, я не знаю, знаете, ну, я вот на своих мальчишек смотрю, казачат, и, знаете, при всем том, что я уже оговариваюсь, и второй раз повторю, при всем том, что они, у них есть свои человеческие недостатки. Они иногда говорят неправильные вещи, иногда совершают неправильные поступки, иногда там друг другу тумаков дают. Но я смотрю, что когда происходит ситуация, в которую нужно принимать правильное решение, они принимают правильное решение. Я 100% уверен, что ни один из моих казачат не сядет там, где будет стоять женщина.
И уж тем более не побежит на перерез беременной женщине, отталкивать ее, чтобы первой войти в дверь.
Беременная женщина – это двойное сокровище.
Это вообще нонсенс.
Ее надо на руках носить.
Ну, это на ее еще надо поднять. Ну, слава богу, что вот такие наверное, случай, когда ты писал, я все-таки пока исключение, поэтому меня так и впечатлило. А еще, наверное, больше, нет, не больше, больше сложно. Но отдельно меня впечатлила очередь человек из 12, который на это все молчаливо смотрел. Тоже из разных людей, и мужчин, и женщин.
Да, я помню время, когда любой из наших соседей мог взять любого из нас за ухо и отвезти домой вот за это самое ухо, или сказать так: вот вечером папе расскажешь, что дядя Петя там сказал, там кто-то, и вечером приходилось приглядеть, говорит, дядя Петя мне там всыпал, и мне еще раз сыпали поражение дяди Пети. А дяде Пете папа говорил: спасибо, дядя Петя, ты настоящий друг, все. И вот, я понимаю, что сейчас это не воспринимается так, но раньше воспитанием занималось все, улица занималась, соседи занимались воспитанием. И, кажется, у меня жила бабушка, баба Софа, которая моим родителям каждый день говорила, играл я, занимался я музыкой или не занимался. Вот я тогда на нее, конечно, обижался немножко, но сейчас понимаю, что я ленивый, как все мальчишки, как все мужики. Вот, и мне немножко надо было стимулировать. А так как предмет, который я изучал, был не очень интересен, мне надо
сольфеджио,
было...
что ли?
Я не любил общий фортепиано.
Ну, баба Софа была на страже.
Она меня постоянно контролировала. Я думаю, что воспитанием мужчин должно заниматься общество. Воспитание вообще, воспитание – это приоритетная задача всего общества. Это не только бедные педагоги, и в частности педагоги, которые у нас женщины, несчастные бедные женщины, которых все свалили, которые не должны заниматься педагогикой. Мужчины, мужик, педагог, педагог, где-то водитель. Вот мы стараемся, чтобы в нашей школе побольше было мужиков. Даже если он не 7-5 во лбу, его все равно дети будут слушаться больше, чем самую там, продвинутую женщину. Потому что женщина, она мягкая, она добрая. У нее два недостатка, которые в педагогике играют. Сначала она орёт, потом плачет. А мужчина ни то, ни другое не делает.
Сейчас уже всякое можно встретить, мне кажется.
Ну, нет, конечно, всякое. И женщины приспосабливаются, и женщины перестраиваются. Но все-таки, знаете что, просто женщин жалко. Они на себе тянут непосильную ношу, а потом у них... В процессе воспитания вырастают такие мальчики, у которых там в армию приходят. Ну и ясно, что это было женское воспитание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Веры» программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра и Павла в городе Шилке Забайкальского края. Отец Александр, давайте вернемся к казачьей школе. Уж больно интересная тема. Мы говорили про то, что туда уже очередь 50 человек, вы планируете расширяться.
Да. У нас закончилась казарма. К сожалению, большому общежитию детям нельзя жить, как мы жили в армии, в два яруса, могут только на первом ярусе. Хотя, наоборот, мне, честно говоря, интересно было всегда на втором ярусе.
Наверху всегда интереснее.
Ну, конечно, и мальчишкам бы очень было бы интересно, но, к сожалению, нам не разрешают в два яруса жить. Вот, и поэтому у нас сейчас задача за лето стоит достроить два объекта. Первый – это достроить общежитие, и второй – достроить зимний манеж, потому что мы не можем заниматься конными видами спорта после 20 градусов. Это уже холодновато.
Вот. Лошадям или людям?
И людям, и лошадям. Руки еще можно отогреть, если под сиденье, под седло засунешь, отогреешься. Вот, там 38 температура. Но уже как бы некомфортно. Это лицо замерзает, это и колени, это и все. И не разгонишься шибко, сам знаешь, как вот ветер в лицо. Вот. И вот мы хотим сделать манеж, пускай это будет небольшой манеж, но возможность детям продолжить общение с лошадьми, это очень важно. Это не только убивание времени, это процесс... Вы знаете, у лошади есть уникальная способность к ментальному общению. Та часть головного мозга, которая участвует, отвечает за речь, у нее минимальная. А та часть мозга, которая участвует, занимается ментальным общением, она у нее максимальная. Поэтому в свое время мне было большое удивление, когда инструктор сказал: «Отпусти повода, управляй ногами». Ну ладно, мы этот вопрос освоили. Он говорит: теперь ноги отпусти и думай, куда повернуть.
У меня прошлой весной был шок, когда я поняла, что лошадь поворачивает туда, куда я смотрю.
Вот видите.
То есть смотрю. Я спрашиваю, а как? То есть, ну, а вот так.
Да. Вы не просто смотрите, вы в голове формируете, формулируете направление.
Ага.
И эта формулировка, она понятна лошади. И поэтому с лошадью можно общаться. Я, к сожалению, не обладаю такими способностями, как на наши инструктора, потому что на самом деле я понимаю, что вот если спереди меня скачет всадник, то все равно моя лошадь будет управляема тем всадником. Угу. Но тем не менее, я понимаю, что иногда лошадь понимает твое настроение. Или я понимаю ее настроение, потому что у нее сегодня нет настроения. Там. Я понимаю, что то, что он там ведет себя так, это не потому, что что-то у нее не так. У этой лошади. Поэтому это очень важно для формирования внутри мальчишек вот этого, вот этой общности бытия с землей и с животными. Ведь помните, раньше казак. Для казака лошадь это было все. Он повода не отпускал из рук, он вообще кругом сходил с ней. Единственное, что там привязать-то может. А так его процесс бытия, он неразрывно связан был с конем. Начиная с того, что он просыпается, думает, как его накормить, напоить, почистить, да, заканчивая тем, что во время боя он, во-первых, смотрит, как сделать так, чтобы она не погибла, а во-вторых, он даже использует ее как возможность защититься от пули, там, да, вот когда вся вот эта джигитовка, зачем она придумана? Не для того, чтобы выглядеть там выпендрёжно в седле, а для того, чтобы зачем прячется за коня. Там обстрел с той стороны, а он за коня прячется.
Ой, вспомнила, извините, анекдот недавний про коня. К казаку подходит человек, говорит, все-таки лошади не такие умные, как ты говорил. Говорит, а почему? Да вот тут меня в лесу я ногу подвернул, лежал, и конь от меня ушел. Ну и что ты думаешь, он мне ветеринара из деревни привез? На что еще лошадь способна?
Ну,
вот. Удивительные животные, и собаки тоже. И для меня это вот лично, я не знаю, как это вообще богословски, мечтаю заняться этим вопросом, но откладываю. Для меня вот и собаки, и лошади, как животные, наиболее приближены к людям, и вследствие этого там, я их лучше знаю, как вот возможность увидеть замысел Божий. Вот Господь создал их служить, вот они служат. Mm-hmm. Вот это удивительно. И мы по-разному себя с ними ведем, а они верны.
Да, лошади и собаки – это уникальные существа. Я помню, у нас нам порвали собаку одну, и она умирала. А мне надо было куда-то ехать. И я понимал, что мы все сделали, что могли. Ее третий раз уже порвали. И вот третий раз был последний, там уже было бесполезно что-то зашивать. Ну, такая ситуация. Ну, бывает, собаки mm-hmm. между собой тоже дерутся. И я к ней пришел попрощаться. И в своем уже этом беспомощном состоянии, в состоянии умирания, она виляла хвостом. Я понимал, что она очень рада меня видеть. Даже перевозмогая боль, она все равно не могла скрыть свою радость и шевелила и лели хвостом. Мне это было очень печально, очень скорбно. Ну, и когда я приехал, она уже умерла, ее похоронили. Но вот это был показатель ее человечности, понимаете? Вот мы друг к другу не так относимся с такой любовью, с таким пониманием, с такой отзывчивостью, как собаки, даже умирая. И ну, лошади, они, конечно, немножко не такие, они свои, чуть по-другому, но это тоже слуга. Слуга, который, вот если лошадь тебя полюбила, и она, если лошадь тебя не взлюбила, все,
да.
Это лучше менять лошадь сразу, с другой договариваться. Но если она тебя полюбила, все, если вы с ней нашли общий язык, если вы друг для друга, вы друг друга понимаете без слов, то это уникальное существо. Уникальное существо, которое способно не только разделять твои настроения и чаяния, способно на самом деле привести тебя в ветеринар, когда тебе понадобится.
Мы говорили о том, почему для детей это важно общаться с животными, вот почему важно чувствовать свое какое-то единение с животным, с землей, на которой ты. Почему это такая существенная часть воспитания?
Знаете, человек любит только то, что знает. Если человек не знает чего-то, вот полюбить человека — это значит его познать. Познать в прямом смысле, начиная от процесса общения, заканчивая его физиологией. Вот, и поэтому мы даем человеку узнать о проблеме для того, чтобы он, зная ее, перешел в категорию любви. Ведь если ты не любишь свою землю, если ты не знаешь, как ее возделывать, если ты не радуешься плодам своих трудов, ну как ты будешь это любить? Знаете, у нас есть печальный опыт, у нас же дети-сироты воспитываются из... Многие наши дети – это дети-сироты, либо дети из приемной семьи, либо дети, ну, которым как бы ювенальная юстиция угрожала. Там, вот, ну, у мамы четверо детей, мы знаем, что ювеналка вокруг нее крутится, и вот-вот заберет. И мы приезжаем, парочку забираем себе, и когда ювеналка приходит, а где дети? А вот, пожалуйста, обмундированы, накормлены, напоены. Проживают в общежитии,
учатся.
В Мерсановской школе, конечно, все учатся, все под присмотром, и от двоих уже не забирают. Все, уже минимум уже ею выполнен. А мама там одна работает и тянет этих двоих, четверых на себе, но двоих ей вполне оставляют. Вот, многие такие дети учатся, и даже многим мы формируем, вот у нас все равно мы на паёк собираем дети, если кто-то может платить, у нас там, по-моему, 3,5 тысячи в месяц платят. Вот, а кто не может платить, мы им тоже с миру по нитке, но собираем и пытаемся компенсировать этот долг, потому что мы понимаем, что они не заплатят никогда в жизни, потому что у нас в Забайкале, ну, это сложно. Очень. Депрессивный регион, третий с конца по депрессивности, и поэтому мы вот стараемся даже такие вещи сами находить средства на это дело. У нас есть очень печальный опыт у наших соседей. В городе Нерчинске для детей-сирот построили огромное общежитие. Длинный такой барак, хорошо сделали санузел, тепло завели туда, все было прекрасно, замечательно. Когда сдали объект, через два месяца половина стояла с вышибленными окнами, а вторая половина была сдата непонятно кому, и только в двух квартирах жили сгрудившиеся в кучу все дети.
Это как вообще?
Ну, они что могли, что разорили, половину сдали в наем, а они же собрались в двух квартирах и жили там себе потихонечку. Вот, и благодаря тому, что что-то сдавали. Вот, это печальный опыт, и мы пошли по другому пути. Мы детей-сирот хотим расселять в разных концах нашей деревни. Чтобы вот мы хотим, чтобы наш у нас строительство тоже изучается, мы изучаем, вот наши дети помогают нам в стройке, и те вот процессы, которые возможны при их физической силе, мы с ними изучаем, как кирпичи лить, как дерево обрабатывать. Мы хотим, чтобы каждый мальчишка, который выходит из нашей школы, уже к армии имел свой дом. Этот вопрос сейчас решается у нас с Министерством соцзащиты. Вот, если мы это до конца дорешаем и чисто финансово докажем им, что это возможно, то, значит, каждый ребенок будет перед армией. Мальчишка уходит, дом свой построили, поставили в одном краю. Все, после армии он пришел, женился и живет. Второго будем селить не рядом с ним, а на противоположном конце деревни. Почему? Чтобы своя собственная жена была ближе, чем товарищ. Вот, а третьего будем в четвертом конце, а пятого в пятом конце. И вот мы их всех будем расселять на окраинах, ну, кого-то в центре, может, мы еще. Ну, в деревне же там нету такого понятия, там, географического конца.
Но
тем не менее, да. На краю-то интереснее жить, потому что земли больше и соседей меньше. Всегда можно там куда-то расшириться. Поэтому я думаю, что людям должна быть важна, и центром любой семьи должна стать сама семья. Жена, земля, дом, скотина, там какая-то техника, вот все, вот что такое казак? Казак – это человек, который живет на участке земли и его охраняет. Боевая подготовка у нас же подтянута, да? У нас мальчишки, я уже начинаю иногда серчать на них за то, что они кубки эти возят, навозили этих кубков полные. Я говорю, так вас из этих дурацких кубков никуда больше звать не будут.
Вот. Все выигрывать.
Да, конечно, кто с вами, там, кто с вами общаться будет, потому что они физически очень крепкие, потому что у нас как ни залет, так упор лёжа. Вот, и физически они очень крепкие. Опять отвлекаюсь, если да, последний раз вспомнил. Поехал вечером мальчишка проверить, приезжаю в казарму, пустая. Да не понял, где личный состав? Думаю, до школы. Дошел до школы, никого нет. Дежурный где? Не знаю. Ёлки-палки, залет. Думаю, пошел искать по деревне. Слышу, из клуба, из подвала музычка. А, думаю,
попались.
Подхожу, резким движением, да, открывает дверь. Они там лежат, качаются. Кто-то там на ринге друг друга мутузит, там кто-то там спортом занимается, кто-то еще, кто-то. И мне как-то так неловко стало. Я думал, что они там дурью маются, а они там физподготовкой занимаются. И прям реально там вот офицер рядом сидит. О, батюшка, заходи, мы тут как раз собираемся на ужин. И так неловко.
А я как раз мимо проходил, решил на огонек заглянуть.
Ну, я тоже с ним позанимался так для видыша. А на самом деле им это дело нравится. Им нравится не только спорт, им нравится то, что у нас спорта всякого много. У нас не только шашки, у нас не только, в смысле, шашки-сабли, у нас не только стрелковый тир, у нас не только перчатки, и регулярно мы привозим всяких инструкторов и по рукопашному бою, и по джигитовке, и по всем остальным вопросам, которые нужны им и интересны, как пацанам. Понимаете, им неинтересно крестиком вышивать. Совершенно неинтересно. Я вот не знаю, почему, наверное, потому что мне тоже неинтересно. Но им вот мы еще сейчас хотим луки привезти. Луки монгольские, вот, чтобы дети...
Чтобы они еще и эти кубки забрали у соседей.
У нас пока этого еще нет, мы хотим только развивать это. Чтобы дети максимально, у каждого свои способности, чтобы у них было много интересов. И чтобы они занимались всем, что их потом может привязать к земле. Любовь. Умение защищать – это тоже мужицкая задача такая, которая потом выражается в том, что мы защищаем землю, мы ее любим, мы ее возделываем, и мы ее защищаем. Вот казак – это то, что не только солдат, это и возделыватель, это и получатель радости от плодов земных. И этому всего надо научить.
У нас буквально минута осталась. Традиционно в конце программы спрашиваю, если нужна помощь какая-то, чем можно помочь в вашей школе? Или, может быть, экспедиции, которые возят гуманитарную помощь на севера, как вы говорите?
Ну, вот я вам могу сейчас продиктовать свой телефон, если кто-то хочет принять участие в жизни нашей школы, в жизни наших забайкальских казаков или в работе, в социальной нашей работе, в наших экспедициях. Я продиктую свой телефон, и мы, созвонившись, решим все остальные вопросы. 8-914-499-91-23. 8-914-499-91-23.
Или, я так понимаю, ваши контакты можно найти в интернете, просто набрав в поисковике «Александр Тылькевич, город Шилка».
Да, вы можете набрать «Тылькевич, Шилка», и в совокупности вас приведут к нашим сайтам или к нашим социальным страничкам. Там есть наши контакты.
Спасибо большое, отец Александр. Приходите к нам еще почаще.
Спасибо, Господи.
Да, для человека, который приехал из Байкаля, конечно, очень актуальное приглашение. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях был протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра и Павла в городе Шилке Забайкальского края. Всего доброго.
Спасибо, Господи. С Богом.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».